В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Владимир Ельченко направил официальное письмо-обращение к руководству компании Twitter. Причина – верифицированная в сети микроблогов страница представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе, в аннексированном Крыму. Как оказалось, это не первое обращение в компанию Twitter по этому вопросу. Что означает верификация страницы в социальных сетях? Почему такие действия в отношении аннексированного Крыма вызывают возмущение у украинских властей? И почему некоторые компании время от времени причисляют Крым к российским территориям. Обсудим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Традиционно напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, у нас есть прямая видеотрансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете заходить прямо под трансляцией, оставлять свои комментарии, вопросы. Если они будут по теме, обязательно, как всегда, будем их цитировать. Итак, немного подробностей относительно того, что у нас за тема сегодня такая в эфире. Есть такая социальная сеть Twitter. Некоторые аккаунты в Твиттере получают синюю галочку верификации. Если вы пользуетесь, например, не пользуетесь Твиттером, но пользуетесь Фейсбуком, там тоже есть такая опция. Например, если вы заходите на страницу какого-то известного человека, то, скорее всего, у него будет вот эта синяя галочка верификации. В какой-то степени это является подтверждением влиятельности, да, этого человека или какой-то организации. Ну, о значении этой синей галочки мы еще поговорим. Чаще всего речь вот действительно идет о каких-то публичных людях или, например, страницах официальных ведомств той или иной страны. Например, синяя галочка верификации в Твиттере есть у Министерства иностранных дел Российской Федерации, и у этого российского ведомства есть не только основная страница, а точнее две, одна на русском языке, одна на английском. Ну и, например, страницы представительства Министерства иностранных дел России в разных регионах России. После аннексии Крыма России в Твиттере появилась и страница под названием, ну, она называется на английском языке, переведем, это Министерство иностранных дел России в Крыму. И подписана она как официальный Твиттер-аккаунт представительства Министерства иностранных дел России в городе Симферополе. По данным Твиттера, эта страница существует с 2015 года, а в 2019 году она получила вот эту уже упомянутую синюю галочку верификации. И тогда в компанию Twitter обратилась, в частности, украинское посольство в Великобритании. А вот накануне, то есть уже в феврале 2021 года, стало известно о том, что в компанию Twitter обратилось и посольство Украины в Соединенных Штатах Америки по этому же поводу. Заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джепар указала на то, что ее ведомство уже несколько раз, а точнее три раза обращалось в Twitter, но до сих пор аккаунт этот самый Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму до сих пор верифицирован. Украина настаивает на том, что, цитирую, публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные и легитимные. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Соединенных Штатах Америки. В России эти заявления пока не комментировали, в компании Twitter тоже пока не комментировали. Отмечу, что радио «Крым Реалии» отдельно пыталось связаться с департаментом коммуникации компании Twitter. Ну вот, по крайней мере, на момент выхода в эфир ответа мы не получили. Стоит отметить, что это не первый раз, когда те или иные украинские органы власти обращаются в иностранные компании по поводу принадлежности, ну и вообще статуса Крыма. Можно напомнить, в частности, что в 2019 году Facebook наградил вот этой синей галочкой верификации аккаунт российского главы Крыма Сергея Аксенова. И тогда вот некоторые российские и пророссийские, например, крымские СМИ, преподносили это как вот якобы признание этой социальной сетью статуса Крыма и статуса того же Сергея Аксенова. И факт того, что у Сергея Аксенова появился вот этот верифицированный аккаунт, вызывало возмущение у представителей украинских органов власти. Тогда постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич направлял соответствующий запрос в Facebook, и спустя какое-то время в Фейсбуке отреагировали. Если вы зайдете сейчас на официальный аккаунт Сергея Аксенова в Фейсбуке, то никакой синей галочки там уже нет. И похожая ситуация была также с аккаунтом в Фейсбуке Натальи Поклонской. Это бывший российский прокурор Крыма, ныне депутат Государственной Думы России из аннексированного Крыма. Тоже сначала эта галочка появилась, а потом пропала после того, как по этому поводу сделали соответствующий запрос. Вопрос к нашим слушателям, к вам, наши дорогие слушатели, сегодня звучит следующим образом. Вот по вашему мнению, почему, несмотря на официальное непризнание аннексии Крыма, случаются такие истории, да, когда те или иные западные компании по факту, или это же может быть какое-то такое толкование уже отдельных сторон, признают, да, что Крым – это российская территория. Стоит ли вообще считать так, да, если, например, Твиттер наградил представительство Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму какой-то там галочкой, что это действительно признание? Что думаете по этому поводу? Пишите нам в комментариях под YouTube-трансляцией, под Facebook-трансляцией, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню, опять-таки, что мы обращались в компанию Twitter с просьбой отреагировать вот на то, в частности, на то, о чем заявили в Министерстве иностранных дел Украины, но пока вот нет реакции. Если будет, обязательно мы вам об этом сообщим. Если не в прямом эфире, то на сайте Крым Реалии, как всегда. Мы пытались разобраться вообще, как устроен Twitter в этом плане, как он решает, кого награждать такой галочкой и что для этого нужно делать. Можно ли здесь в этой ситуации говорить о том, что это вот действительно Россия прикладывала какие-то усилия для того, чтобы этот аккаунт получил верификацию. Перед эфиром мы пообщались со специалистом по коммуникациям, по социальным сетям Яремой Духом. Сейчас Ярема пресс-секретарь партии «Голос», но вот нам его порекомендовали конкретно как человека, который очень хорошо разбирается в социальных сетях, в частности, в Твиттере, что немаловажно, потому что, например, в Украине нельзя сказать, что эта социальная сеть находится сейчас в топе пользования. Так вот, мы спросили у Яремы Духа, что означает вообще вот эта синяя галочка верификации? Давайте послушаем.
Синя галочка, вона не є якимось виявом підтримки від Твіттера якомусь аккаунту. Бо, наприклад, Твіттер поставив синю галочку на аккаунт президента Росії, але це автоматично не означає, що вони підтримують там жахливу політику Владимира Путіна, яку він веде у цілому світі. Синя галочка – це радше спосіб автентифікації, спосіб підтвердити, що так, оцей аккаунт, цей профіль веде оця конкретна людина чи організація. Тому тут не варто казати про те, що Твіттер підтримує окупацію Криму, але натомість варто звернути увагу, що такою синьою галочкою вони нібито легалізують представництво МЗС в окупованому Криму. Тому от на це справді варто звертати їхню увагу.
Мы также спросили у Яремы Духа вообще, как выглядит механизм получения или же награждения этой синей галочкой. Давайте послушаем.
Способів отримати синю галочку у цю верифікацію є декілька. Насамперед, Твіттер зацікавлений в тому, щоб популярні аккаунти чи аккаунти якихось популярних людей чи організацій були підтверджені. Тобто вони, працівники Твіттера, могли казати, що ось у нас на Твіттері справді отакий, то там, наприклад, співак веде свою сторінку. Тобто Твіттер сам вишуковує ці аккаунти, контактує з представниками, наприклад, співаків і перепитує, чи це справді їхня сторінка. Разом з тим, в Твіттера і, наприклад, там в дублінському офісі Твіттера є представництво, яке займається контактами з урядами країн Європи і Близького Сходу. І вони працюють в два боки. Тобто і уряд може звернутися до цього органу і запропонувати їм верифікувати якусь сторінку. І так само цей орган може звернутися до якогось уряду і перепитатися, чи ця якась конкретна там сторінка належить якомусь, наприклад, міністерству.
У Яремы Духа был опыт верификации целого ряда страниц, например, украинских, правительственных или других органов власти. Давайте послушаем, что он нам рассказал, вот как в его случае выглядела эта процедура, как это работало.
У 2014 році я працював після Євромайдану в апараті Раді Національної безпеки та оборони разом з Андрієм Парубієм. І тоді, наприклад, я побачив, що багато російських фейків поширюється з вигаданих сторінок тодішніх міністрів. І спосіб верифікації, оця синя галочка у Фейсбуці і в Твіттері вирішила цю проблему. Тобто, фактично, там кількома листами від нас, як від апарату РНБО, вдалося зробити верифікацію для багатьох міністерств, офіційних органів та так само офіційних посадових осіб. І тоді це виглядало таким чином. Я зібрав усі акаунти, які, на мою думку і на думку там, мого керівництва, потрібно було верифікувати, і ми надіслали такий офіційний запит до Твіттера і до Фейсбуку. І це був просто лист з переліком акаунтів і поясненням, кому вони належать. Можливо, можемо припустити, що хтось в уряді Росії робив таку саму річ кілька місяців чи років тому, збираючи усі акаунти, наприклад, які належать МЗС Російської Федерації, і надіслав їх Твіттеру з проханням просто їх верифікувати. Тому тут, можливо, навіть так само була якась помилка, якийсь, так би мовити, людський фактор, коли працівник Твіттера, який розглядав цей запит, міг просто не бути в курсі, чи то політики Твіттера щодо окупованого Криму, чи політики стосовно там представництва МЗС на окупованому Криму.
Вот, к слову, Ярема Дух обратил внимание на такой интересный момент. Он говорит, что бывает такое, что заявки делаются на целый ряд страниц относительно верификации. Тут можно упомянуть о том, что действительно у Министерства иностранных дел Российской Федерации есть целый список страниц, которые являются представительством этого российского ведомства в том или ином регионе Российской Федерации, и все эти аккаунты верифицированы. И вот, наверное, по такой же логике в свое время появился и аккаунт в аннексированном Крыму. Напомню, что мы перед эфиром пообщались со специалистом по коммуникациям, по социальным сетям Яремой Духом, и по его словам, ему сложно ответить, почему Министерство иностранных дел Украины до сих пор не получило реакцию, а точнее, почему эта ситуация до сих пор не исправлена с верификацией аккаунта Министерства иностранных дел России в Крыму. В то же время он отметил, что ему кажется, что такими вопросами должно заниматься не Министерство иностранных дел України, а Служба безпеки України.
Ну, це питання, власне, до МЗС. А що їм відповів Твіттер? Тобто, чи вони просто проігнорували їхні листи, чи вони відповіли, що, наприклад, цей акаунт не порушує ніяку політику Твіттера? В залежності від їхньої відповіді, ми можемо далі тоді будувати комунікаційну і адвокаційну кампанію. Є приклади, коли Твіттер не тільки, наприклад, забирав верифікацію, а і блокував акаунти. Наприклад, кілька років тому, коли була стрілянина в американському місті Фергюсон, і там потім виступали якісь праворадикали з якимись жахливими заявами, і один з лідерів цих праворадикалів, в нього була верифікована сторінка. Під тиском громадськості Твіттер не тільки забрав цю синю галочку, а й взагалі заблокував акаунт за розпалювання ненависті. Але теж варто згадати, що тоді Твіттер теж казав, що синя галочка не означає, що Твіттер підтримує цю конкретну людину. Синя галочка всього лише означає, що цей профіль, цей акаунт справді належить тому чи іншому блогеру чи ті чи іншій установі. Мені здається, що це не є робота Міністерства закордонних справ. Все-таки це більше робота Служби безпеки України і їхніх підрозділів, які мали би займатися цифровою безпекою. Має бути налагоджена тісна співпраця. Ми мали би бути знайомими з людьми, які, наприклад, ведуть регіон України чи Східної Європи у Твіттері. І ну, це питання мало би бути або вирішене протягом кількох днів, або ми мали би отримати від них чітку відмову. І, наприклад, МЗС чи Служба безпеки мали би оприлюднити цю відмову і сказати, от Твіттер тут підтримує, наприклад, позицію Росії.
Напомню, что это Ярема Дух, специалист по коммуникациям. На данный момент Ярема является пресс-секретарем партии «Голос». И еще один вопрос, который мы ему задали. Вот подобные ситуации, влияют ли они как-то на репутацию компании Twitter? Вообще есть ли какая-либо заинтересованность у компании Twitter решать подобные вопросы?
Твіттер – це є публічна компанія, який залежить на тому, що про нього думають у світі. Тут інше питання, що, наприклад, ми довший час мали Міністерство інформаційної політики, зараз воно називається трошки інакше, але за той час, наприклад, не було вибудовано якоїсь конкретної політики і конкретних правил про те, як, наприклад, українські держоргани мають себе позиціонувати і мають комунікувати про себе в цифрових медіа. Щось, власне, в тому напрямку робилося в Міністерстві закордонних справ, і вони зараз, напевно, одні з найпросунутіших в цифрових комунікаціях з українських державних органів. Але, на жаль, якоїсь загальної державної політики тут немає. І тут так само питання, чому, наприклад, в Службі безпеки, яка мала б, на мою думку, розглядати це питання, немає можливості там прямого швидкого контакту з офісами, з штаб-квартирами провідних соціальних мереж. Тобто такі речі мали б вирішитись набагато швидше. Наприклад, коли у Луцьку цей так званий луцький терорист вимагав, щоб президент прорекламував фільм, то він писав свої вимоги в Твіттері, спілкувався з людьми, а, на мою думку, він мав би бути там заблокований і не мати змоги поширювати свої там вимоги на велику кількість аудиторії. Тобто тут радше питання в тому, що українські офіційні органи не до кінця перейшли в цифровий світ. І тут навіть питання не до Твіттера, наскільки він дбає за наші запити. Наші запити українських офіційних установ мали би бути швидкими, безкомпромісними і бити абсолютно в ціль. Тобто ми не мали би флешмобами, наприклад, домагатися про те, щоб Твіттер привів у відповідність там до української і до світової адженди цей акаунт. А ми мали це зробити там за лічені години, коли стало відомо про цей акаунт.
Напомню, что это был Ярема Дух, специалист по коммуникациям, по социальным сетям. На данный момент Ярема является пресс-секретарем украинской партии «Голос», но вот он любезно согласился нам прокомментировать этот вопрос. Напомню, что в нашем эфире отталкиваемся сегодня от того, что Министерство иностранных дел Украины в который раз обратилось в компанию Twitter в связи с тем, что аккаунт Министерства иностранных дел России в Крыму имеет вот эту синюю галочку верификации, и мы выясняем вообще, как этот инструмент верификации работает, стоит ли обращать внимание на такие истории и почему компания Twitter до сих пор не отреагировала на запросы украинской стороны. И по поводу позиции Министерства иностранных дел Украины я еще об этом скажу. Я просто решила упомянуть о том, что на самом деле не так давно был такой очень интересный, не уверена, что это можно назвать прецедент, но история точно интересная. В январе компания Twitter заблокировала аккаунт на тот момент еще действующий президента США Дональда Трампа из-за, как сказали в компании, риска, цитирую, дальнейшего подстрекательства к насилию. Это случилось вскоре после беспорядков в Капитолии 6 января. Они возникли после митинга сторонников Трампа в Вашингтоне. В тот день Конгресс должен был окончательно утвердить итоги президентских выборов, на которых, напомню, победу одержал Джо Байден. И глава корпорации Twitter Джек Дорси признал тогда, что блокировка аккаунта Дональда Трампа в Твиттере может стать опасным прецедентом. Он сказал, что он считает, что это решение правильное, но он, цитирую, не празднует и не гордится тем, что Трампа пришлось забанить. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш эфир. В студии работает Елена Римовская. Я обещала вам процитировать позицию Министерства иностранных дел Украины, заместительница министра Эмине Джепар, по поводу как раз-таки этого аккаунта Министерства иностранных дел России в Твиттере, сообщила о том, что считают, что вот таким своим решением в свое время наградить аккаунт российского МИДа в Крыму компания, процитирую, способствует распространению, перевожу с украинского языка, поэтому простите, распространению пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв суверенитета Украины, а также легитимизации российского статуса временно оккупированного Крымского полуострова. Ну и, к слову, Эмине Джепар обратила внимание на ряд международных документов и резолюций и сказала, что нет таких представительских каких-то учреждений Российской Федерации, которые могут быть признаны названы официальными или законными. Имеется в виду представительства на территории Крыма. К нам присоединяется в эфир Михаил Савва, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как вы считаете, вообще Россия, она обращает внимание, я имею в виду какие-то профильные российские органы, на такие нюансы, да, что вот верифицировано или не верифицировано в социальных сетях страница Министерства иностранных дел России в Крыму? И можно ли сказать, что это часть какой-то политики, да, возможно, в информационном пространстве конкретно Российской Федерации?
Этот конкретный случай с Твиттером вряд ли является частью информационной политики России, хотя, безусловно, этот факт будет использован российской пропагандой. Но Россия вкладывает очень большие ресурсы в информационное продвижение той идеи, что Крым является частью Российской Федерации. Это действительно серьезные ресурсы, которые используются достаточно профессионально с целью влиять на общественное мнение. Логическая цепочка тут очень простая. Российский режим использует тот факт, что его противники являются демократическими странами. И на действия властей этих стран можно повлиять через изменение общественного мнения. Другими словами, убедим сначала избирателей, а затем избиратели европейских стран и Америки сами убедят своих правителей в том, что с оккупацией Крыма придется согласиться.
Михаил, используются ли для этого социальные сети?
Да, безусловно, для этого используются социальные сети. Главный российский пропагандистский канал Russia Today – это такое комплексное многофункциональное учреждение, которая занимается не только производством контента, не только его продвижением как средство массовой информации, которая занимается также работой в социальных сетях. Да и, собственно, в современном мире все ведущие средства массовой информации так или иначе присутствуют в социальных сетях. Социальные сети становятся не просто все более популярными. Дело в том, что эти сети стали инструментом донесения информации до очень конкретных узких целевых групп, которые можно эффективно в чем-то убедить, потому что у этих маленьких целевых групп общие интересы, общее понимание жизни, даже фразы, которые они используют, в принципе, одинаковые. Вот это все используется для того, чтобы влияние было более целевым и более эффективным.
И тут вопрос у меня к вам в продолжение. Вот сейчас в России на фоне протестов в поддержку Алексея Навального обсуждается возможность отключения или какого-то временного блокирования социальных сетей за вот якобы призывы к участию в несанкционированных митингах. Вот прозвучало, в частности, такое вот предложение дополнить закон об информации со стороны главы Временной комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексея Пушкова. И тут у меня к вам вопрос. Вот как так получается, что с одной стороны Россия активно использует социальные сети с теми целями, которые вы только что описали, и с другой стороны параллельно предлагает, простите, допускать возможность блокирования или вообще отключения каких-то социальных сетей?
Но для таких режимов, как путинские авторитарные, это абсолютно нормально. Не нужно искать в их действиях логику, нужно искать только их конкретный интерес. Вот в данном случае интерес состоит в том, чтобы на соседей влиять, а самим никакому влиянию не подвергаться.
Как вы считаете, вот тут опять мы возвращаемся к тому, с чего начали, в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что по поводу вот этого конкретного аккаунта в Твиттере Министерства иностранных дел России по якобы Крыму обращались уже в Твиттер 3 раза, до сих пор нет реакции. Сначала обращались по линии посольства Украины в Великобритании, теперь по линии посольства Украины в США. Стоит ли Украине и профильным государственным ведомствам уделять этому столько внимания?
Дело в том, что Twitter – это частная компания, и ответит ли она на это обращение или не ответит, зависит только от внутренних политик этой компании и от, что называется, настроения руководства компании. Твиттер не является государственным учреждением. Каким-то образом повлиять на него, используя дипломатические каналы официально, невозможно. Можно только, что называется, призвать к совести. Вот сейчас эта ситуация выглядит таким образом, что украинская власть демонстрирует неспособность справиться с ситуацией. И дальнейшие попытки каким-то образом эту тему вносить в публичное обсуждение, развивать эту тему, вряд ли приведут к желаемому результату. Ну, не хочет Твиттер отвечать, и настойчивые просьбы его об этом просто в очередной раз доказывают, что вот не получается у украинских властей.
Поняла ваше мнение. Спасибо. Это был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Я отмечу, что вот мы на протяжении дня сегодня, как только эта тема, так скажем, обострилась и вернулась в информационное пространство, мониторим, есть ли какая-то реакция Министерства иностранных дел России на усилия украинской стороны. Ну, пока нет, будем следить, конечно, за ситуацией. Я отмечу вот в продолжение того, что сказал Михаил Сава, когда он отметил, что есть проблемы на данном этапе у украинской стороны добиться решения по конкретно этой ситуации, то заместитель министра иностранных дел Украины Эмінет Джепар в своем посте в Фейсбуке по поводу как раз-таки этой верификации, она отметила, что украинские дипломаты на протяжении уже какого-то времени отрабатывают этот вопрос, и вот что она написала, тут процитирую на украинском языке, одразу слід зазначити, що деякі питання вимагають не публічності, інші витримки. Это вот в продолжении тема по поводу того, что Украина занимается этим вопросом. Мы сейчас делаем небольшую паузу, продолжим.
Здравствуйте, это Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Радио свободных людей. Радио, которое рассказывает не только о жизни в Крыму, но и о событиях на материковой Украине, в соседней России и в мире. Оставайтесь с нами на 648 АМ.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии работает Елена Римовская. Напоминаю, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Опять-таки, возвращаясь к вот этой теме верификации каких-то ведомств или каких-то конкретных личностей в популярных нынче социальных сетях, я вернусь к тому, что в 2019 году была история, когда Facebook наградил вот этой синей галочкой верификации страницу подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, и тогда это спровоцировало обращение представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в компанию Facebook, и спустя какое-то время у Сергея Аксенова эту синюю галочку верификации отобрали. Опять-таки, вы можете зайти прямо сейчас в Facebook и проверить, что нет уже этой синей галочки, и похожая ситуация была с бывшим российским прокурором Крыма, а сейчас депутатом Госдумы России Натальей Поклонской. К нам в эфир присоединяется заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вижу, что некоторые люди в комментариях вот у нас по теме эфира сегодня вообще выражают сомнения в целесообразности, да, каких-то реакций украинского государства на такие, я так понимаю, по мнению некоторых наших слушателей, не особо значительных происшествий. Вы могли бы объяснить, вот почему ваше представительство в свое время решило реагировать, да, на ситуацию с Фейсбуком Сергея Аксенова, с Фейсбуком Натальи Поклонской, и сложно ли было добиться какой-то реакции на свой запрос?
Ми системно дійсно відслідковуємо такі речі, і загалом, на нашу думку, це дуже важлива робота. Вона може комусь здається незначною, але в загальному проросійському пропагандистському наративі, який просуває Російська Федерація, і в контексті політики невизнання анексії Криму, яку, власне, просуває Україна і МЗС, зокрема, це є дуже важливими кроками, які, можливо, комусь здаються маленькими. Власне, ми, безумовно, систематично відслідковуємо такі речі. І що стосується цих двох осіб, про яких ви сказали, вони ж не просто так собі галочки поставили в верифікації, що це там така собі пані або пан. Вони зазначили себе як певними посадовими особами Російської Федерації в Криму. І саме щодо цього, зокрема, в тому числі, в нас були серйозні зауваження і застереження, що на території Криму діє режим окупації тимчасовою, що територія Криму є частиною території України. Це визнають всі цивілізовані держави світу. Про це кажуть чисельні резолюції Генеральної асамблеї ООН, ПАРЄ. І, відповідно, виходячи з цього, жодних представників органів влади Російської Федерації, верифікованих на цій території, бути не може. Тому, безумовно, ці речі важливі. А чому важливо, в тому числі, звертати увагу і на такі речі, як зазначення в соцмережах? Це те, про що я вам кажу. Да? Це, власне, Російська Федерація використовує такі кроки навмисно для того, щоб ми звикали до цих проросійських наративів, чого ми в жодному разі допускати не будемо, зокрема в контексті системної нашої роботи, роботи МЗС щодо політики невизнання анексії частини нашої території.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что конкретно по ситуации с верифицированным аккаунтом в Твиттере обращались уже трижды, пока Твиттер никак не отреагировал. Вот исходя из вашего опыта общения с компанией Facebook, вам удалось добиться позитивной, в вашем случае, да, с вашей позиции реакции, были отменены эти галочки верификации. Насколько сложно добиться этой реакции? Требует ли это от вас какого-то, ну, каких-то сверхусилий?
Ну, я не знаю, що можна називати сверхзусиллями. Для нас це, власне, наша щоденна важлива робота, яку ми робимо, яку робить МЗС, за що їм теж велика подяка. Я б не хотіла коментувати цю ситуацію з Твіттером, бо нею займається саме МЗС. І, власне, я думаю, там своя робота ведеться. Що стосується нас, то, безумовно, ми мали певну комунікацію з представниками компаній, яким, безумовно, пояснювали, використовуючи посилання на норми міжнародного права, на резолюції, документи міжнародних органів, де, власне, пояснювали позицію нашу, ну і очікували рішення на рішення цієї компанії. Я не можу сказати, що в нашому випадку це теж було доволі швидко. Такі процеси, взагалі, вони не швидкі. Я думаю, це специфіка великих міжнародних компаній, але це треба робити. Я думаю, що МЗС точно не гірше нас розуміє і знає, і робив це не раз в контексті саме от питань щодо окупованих територій, да, і політик різних компаній щодо зазначення частини нашої території прямо чи опосередковано, як фактично приналежно іншій державі. Тому я думаю, що тут просто треба розуміти, що це загалом не прості процеси, але їх треба робити системно, нам треба системно це відслідковувати, бо Російська Федерація так само, зі свого боку, я впевнена, вкладає дуже багато сил для того, щоб от таким чином, знаєте, завойовувати, окупувати не лише фізичну територію, захоплювати людей на цих територіях, але ще й таким чином фактично викривляти і захоплювати інформаційний простір і фактично доносити недостовірну інформацію до користувачів, зокрема і соціальних мереж.
Ну вот я хотела как раз-таки, последний у меня к вам был вопрос по поводу того, как вы считаете, почему возникают время от времени такие истории? Действительно ли тут стоит говорить о каких-то конкретных усилиях России, да, вот относительно того же Твиттера, например, или Фейсбука? Или, ну, возможно, тут есть какие-то, ну, недоработки, например, украинской стороны, которую недостаточно громко слышно на международной арене в отношении статуса Крыма и того, что аннексия Крыма является незаконной.
Ну, я думаю, те, що Україна робить все можливе для того, щоб говорити про, щоб весь світ знав про окупацію, незаконну анексію, те, що відбувається на цих територіях, можна відслідковувати в конкретних резолюціях міжнародних органів. Да? І останні резолюції Генеральної асамблеї ООН, і рішення міжнародних судів останні, це і рішення Європейського суду з прав людини щодо Криму, да, в частині юрисдикції, і позиція, заява Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо Криму, в тому числі, зокрема, і наявності там міжнародного збройного конфлікту, це все, мені здається, свідчить про те, що Україна...
Дар'я, ви з нами?
Да. Чуть-чуть.
Да, простите, вы пропали. Вы сказали, вот вы перервались на моменте, когда вы сказали, что це свідчить про... Пожалуйста.
Да, ну мені здається, це доволі непогано свідчить про фахову і системну роботу органів влади України в цьому напрямку. Але ми маємо розуміти абсолютно, що в Російській Федерації на створення цього пропагандистського наративу і просування спроб анексувати Крим і донесення цієї інформації, скажімо так, легалізації цього наративу Російської Федерації, що Крим є частиною начебто їх території, на це, безумовно, витрачається купу сил, часу і ресурсів. Я майже в цьому впевнена. І те, що робляться такі заходи, да, як то верифікації органів влади Російської Федерації незаконних на території Криму, да, це все робиться... Безумовно, саме для того, щоб просувати викривлений російський наратив і, власне, чинити спротив системній роботі України щодо політики невизнання анексії.
Большое вам спасибо. Тому, да, пожалуйста, закончите своє мнение.
Поки Росія окупує.
Алло, ви з нами?
Алло.
Да, простите, пропадаєте. Да, закончите, пожалуйста.
Ми маємо, власне... Так, я прошу, не знаю, що зі зв'язком. Я кажу, що, власне, ми маємо просто розуміти, що поки Росія окупувала частину нашої території і не визнає себе країною-окупантом, то, безумовно, вона буде робити все і вкидати сили в те, щоб от, створювати ці наративи. А ми маємо послідовно, системно, спираючись на норми міжнародного права, протидіяти такій політиці країни-агресора.
Большое вам спасибо. Это была Дарья Свиридова, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что представительству президента в Автономной Республике Крым в свое время удалось добиться результатов по верифицированным в какой-то момент аккаунтам таких деятелей крымских, как Сергей Аксенов, Наталья Поклонская. Вот у них появилась эта галочка верификации. Потом, после соответствующих обращений, она пропала. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии сегодня мы отталкиваемся от заявление Министерства иностранных дел Украины, а также посольства Украины в Соединенных Штатах Америки. Там отметили, что уже в третий раз обратились в компанию Twitter с требованием как-то отреагировать на тот факт, что представительство Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму имеет вот как раз-таки верифицированный аккаунт. И вот тут, если апеллировать к этим историям, когда какие-то международные иностранные компании или организации причисляют Крым к российской территории, можно упомянуть о нескольких недавних случаях. Можно отметить, что, например, в январе министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обращался к послу Великобритании в Украине с просьбой отреагировать на то, что российская служба BBC назвала Симферополь и Севастополь российскими городами. Тут речь идет о том, что в день, когда были массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального, в конце января тогда вот на этой карте BBC или же в списке городов, которые русская служба BBC причисляла к городам, которые поддержали протесты, там Севастополь и Симферополь фигурировали в списке как российские города. Кроме того, вот из последних буквально новостей. 5 февраля была новость, что украинская компания «Укрзалезниця» обратилась в картографический проект OpenStreetMap с просьбой исправить некорректное изображение Крыма. К нам присоединяется в эфир украинский политолог-международник Валерий Дымов. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему на седьмой год с момента начала аннексии Крыма России возникают такие ситуации? Вот к нам перед вами подключалась представительница, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова. Она заверила, что украинское государство делает все возможное для того, чтобы на международной арене понимали, что Крым – это Украина.
І я думаю, що дійсно ми робимо все можливе, але очевидно доведеться робити ще більш неможливе, ніж можливе. Ми маємо розуміти прекрасно, в якій ситуації ми знаходимося. Дивіться, недавно там найвищий представник Європи Борель приїжджає до Лаврова практично на тлі. Практично засудження Навального. Свідомо Росія провокує, висилаючи трьох дипломатів, які виконували свої обов'язки, виходячи на мітинги, дивлячись, що там відбувається відповідно з Женевськими конвенціями. Росія свідомо провокує, і тому насправді нам дійсно робити ще більше, ніж можливо, для того, щоб ці наративи, для того, щоб ці тексти і головне контексти, в які Росія практично покладає свою окупацію і анексію, і зміни кордонів, порушення Хельсінських пактів, порушення принципів ООН і ОБСЄ, щоб ті компанії, які є приватними, розуміли, що рано чи пізно це може дійти і до них. Ми маємо нагадувати Твіттеру, ми маємо нагадувати іншим соціальним мережам, що свобода слова і інші загальнодемократичні речі використовувались і використовуються далі для ворожнечі, для поширення такого роду ворожих наративів, для розколів суспільства і втручання в внутрішні справи, не тільки в Америці, а і практично для здійснення своїх агресивних планів і прямої агресії, в тому числі на інформаційному і дипломатичному полі в Україні. Тому ми маємо доносити до приватних компаній, щоб бізнес асюжував, бізнес заради того, щоб ти, скажімо, покривав своїми там мережами, там 150 мільйонів населення України, Росії, вибачте, він не може закривати те, що Росія здійснює агресію і не тільки в Україні, а й в Європі, і я би сказав, у всьому світі. Тому виникають питання з Кока-Колою, тому виникають питання з Мішлен 5 зірок, які там вже борщ заносять до російської кухні. Тому, не дивлячись на те, що Росія саркастично буває ставиться до такого роду відстоювання наших прав, на наші наративи, на нашу інтерпретацію того, що відбувається у нас в Україні, це неприхована і пряма агресія Росії і окупація українських територій, ми маємо насправді доносити до світової громадськості і до всіх міжнародних форматів і платформ нашу точку зору. Тому що ми бачимо, до чого це може призводити. Ми бачимо, як нарешті зрозуміли ці соціальні мережі, до чого це призвело, наприклад, в тих самих США. І ми бачимо, як соціальні мережі почали реагувати на такого роду речі. Але ми маємо нагадувати, що пряма агресія і жертви серед мирного населення і від захисників України, воно відбувається практично щодня у нас в Україні.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Валерий Дымов, украинский политолог-международник. Вот его мнение, что нужно реагировать на такие ситуации в том числе. И было у него объяснение, почему эти ситуации время от времени возникают, несмотря на то, что практически на все истории, которые, ну, как минимум те, которые становятся публичными, которые обсуждают в социальных сетях, профильные украинские ведомства всегда реагируют. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от сообщение Министерства иностранных дел Украины, посольства Украины в Соединенных Штатах Америки относительно того, что Украина обратилась в американскую компанию Twitter по поводу верификации аккаунта Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму. Вот эта страница имеет синюю галочку. Еще в 2019 году эта проблема обсуждалась, и вот сейчас опять в ведомстве обратились для того, чтобы добиться от компании реакции. Пока в компании Twitter не ответили на этот запрос, я имею в виду, публично. И мы тоже со своей стороны, со стороны Крым Реалии обращались в департамент коммуникации Твиттера с просьбой отреагировать на обращение Министерства иностранных дел Украины. Я имею в виду прокомментировать его, планируют ли как-то реагировать, но пока ответа нет. Как только он будет, или в прямом эфире вам расскажем, или на сайте Крым Реалии в новостях. И я напомню, что у вас есть возможность, если вы не звоните нам в прямой эфир, вы можете оставить нам сообщение на автоответчике 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер, куда вы можете позвонить и в режиме автоответчика оставить свое пожелание, какую-то рассказать свою историю. Возможно, у вас есть предложение по темам. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины, тоже можете записывать свое сообщение. Успеваю проанонсировать еще эфир моего коллеги Сергея Макрушина 10 февраля с 9 часов, простите, пожалуйста, с 9 часов утра будет рассказывать он и обсуждать тот факт, что российские власти Крыма решили окончательно снести комплекс недостроенных зданий атомной электростанции вблизи города Щелкино на Керченском полуострове. Вот насколько это решение своевременно и что должно появиться было в свое время вот там, в городе Щелкино, слушайте в эфире радио «Крым Реалии» утром 10 февраля. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.